ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौरो गस्ते गोष्ठवै सुसुजने भूसुरगणे स्वमन्त्रि श्रीनाम्ने व्रज युव नवयुव द्वन्द्व शरणे सददम्बं हित्वा कुरुरथिम पूर्वमतिथरं मयस्वन्तर्भ्रतश्चतुभिर् अभ्याचिद्रिदा पदः। न धार्मं न धार्मं श्रुतिगणा निरुक्तं किला कुरु व्रजे रदकृष्णप्रचुर परिचार्यमिह तनु। सचिसूनुं नन्दीश्वरपति सुतत्वे गुरुवरं मुकुन्दपृष्ठत्वे स्मरपरं मजश्रं ननु मनः। Мы говорили вчера немного о первой строчке этого стиха. Надхарман, надхарман, шрути гана нируктам кила куру. Смысл этого утверждения прост. Бхактивинода Такура объясняет, что человек не должен становиться грешником, что человек не должен пренебрегать собственным разумом и отказываться от наставлений священных писаний. Человек должен сначала привыкнуть следовать этим наставлениям, а затем исполнять эти наставления, но не ради самих наставлений, а ради Кришны. Человек должен продолжать выполнять то же самое, что он делал до этого, но путь Чайтани Махапрабху, путь привязанности означает, что я все делаю ради Кришны. Тогда как тенденция следования Священным Писаниям будет очевидной. Я следую ради того, чтобы им следовать, чтобы ощущать себя хорошо, чтобы чувствовать, что я получу что-то взамен за это, чтобы в конце концов ощущать, что я правильно делаю, что я хороший человек, что я праведный человек. В христианстве такое отношение к наставлениям Священных Писаний называется фарисейством. Когда человек гордится собственной праведностью, когда собственная праведность заслоняет от него Бога, и ослепленный собственной праведностью, собственной правотой, он раздувается от гордости, забывая о том, что все это он делает как слуга Бога, а не из-за чего-то еще. Это одна из самых опасных форм религиозности. Когда человек говорит, что мне не в чем каяться, потому что я праведник. Правильно? Кто ловил себя на этом? На том, что нам не в чем каяться, потому что мы праведники, такие праведники, что... Фух! Свет души. Так. Мясо не едим, может быть. Не играем в азартные игры, занимаемся исключительно законным сексом. Кто может быть праведнее нас? И поэтому Рагунатдас Госвами говорит, что если ты хочешь превзойти уровень праведности, уровень гуны благости, если ты хочешь войти в духовный мир, то ты должен забыть о предписаниях шастр, но не забыть о них в полном смысле этого слова. Сначала ты должен понять, что они отвечают твоей собственной природе. На самом деле все то, что написано в шастрах, отвечает нашей природе, глубинной природе. И когда мы начинаем делать это, мы понимаем, иначе быть не может. В какой-то момент все то, что противоречит предписаниям шастр, становится отвратительным. Я помню, как я после нескольких лет попыток следования Священным Писанием случайно съел пирожок с диким луком. Я не знал, что это лук. Мне сказали, трава такая, матар, в горах растет, зеленая. Так это был советский строй, тогда зелени по весне не было. Так я съел эту штуку, меня вырвало, меня тошнило, у меня болела голова, я не мог понять, что это за трава такая. А потом мне сказали, что это дикий лук. Сказал, все же вы раньше не сказали. Человек начинает понимать, что все эти вещи отвечают его глубинной природе, и не следовать им он не может. Когда Рагунатдас Госвами говорит, отвергни все это, то это ни в коем случае не означает отвергни все это. Это означает отвергни все это ради следования, отвергни следование ради следования. Отвергни это как самоцель. И пойми, что цель твоя одна. Враджая Навайува Двандвам Шаране. Твоя цель — принять прибежище у вечно юной читы, Враджа. Твоя цель — служить им и считать себя слугой. Мы также говорили вчера о том, что прежде чем человек дойдет до этого уровня, ему предстоит долгий путь, когда он вылазит из болота греховной жизни. Этот путь означает следование дхарме. И поначалу будет даже лучше, если мы следуем дхарме ради самой дхармы. Потому что эта высокая цель служения Радхе Кришне во Врадже, она слишком высока. И она слишком эфемерна и туманна. А мы знаем, да, они там где-то. Но, как написала одна Матаджи мне письмо, она написала, весна Вриндаван, Кришне не до нас. Весна Вриндаван, Кришне не до нас. И иногда мы думаем, кто мы такие, чтобы служить Кришне. И правильно думаем. Мы должны так думать. Поэтому сначала я попытаюсь немножко больше объяснить об этом механизме того, каким образом человек вылазит из болота материальной жизни с помощью следования Священным Писаниям сегодня. Каким образом, что, собственно, должно происходить, и почему мы должны держаться за эти указания Священных Писаний, почему мы должны ловить каждый намек Священных Писаний, что я должен делать еще, каким образом все это освобождает меня из трясины материального существования. Я сказал уже, что Патанджали Муни называет наше сердце авидья-кшетрой, полем, засеянным авидьей, невежеством. И на этом поле пышным цветом расцветают семена карма-васаны. Карму, которую мы совершили в своих прошлых жизнях, расцветает пышным цветом и приводит к нашим страданиям. Потому что мы мучимся из рождения в рождение. Иногда, читая книги Шрилы Прабхупады, особенно если у нас уже есть некое понимание высшей цели, мы удивляемся, почему он все время или очень часто говорит об освобождении. Мы же знаем, что освобождение – это не наша цель. Наша или не наша? Не наша цель. Шрила Прабхупада постоянно говорит об освобождении. На самом деле, до какой-то степени это наша цель, потому что путь в духовный мир лежит через освобождение. И сначала мы должны остановить этот маховик кармы, который раскрутился и не дает нам вырваться. И наставления священных писаний позволяют человеку сделать это. Что в сущности сначала человек с помощью наставлений священных писаний укрепляет свой разум. И укрепляя свой разум, человек помещает себя очень непоколебимо, твердо в царство гуны благости. В гуне благости, я говорил вчера, человек начинает постепенно слышать голос разума. И голос тоненький, задавленный голос души. Кто такой я? И разум говорит, разум начинает наставлять. Разум усиливается, когда мы читаем Священные Писания. Священные Писания оттачивают его. Священное Писание – это эталон, с помощью которого я могу дать разуму понять или дать критерии, с помощью которых он будет судить, хорошо или плохо. И в результате этого у человека постепенно возникает дух вайраги, отречение. Но отречение от чего для начала, как мы говорили вчера? Да, от невежества и страсти. Еще не от всего материального мира. Сначала мы должны отбросить невежество и страсть. Как ребенку говорят, это кака. Так и нам нужно сказать, это кака. Потому что мы агья. Бхактивинода Такур объясняет это, мы невежественные люди. Так как мы невежественные, мы толком не знаем, мы как дети. Мы не знаем, что хорошо, что плохо. И поэтому Священные Писания должны нам сказать, это кака, не надо этого трогать, не надо. Это мясо кака. Ум и чувства будут говорить, это не кака, это шашлык. Мы должны сказать. И постепенно мы поймем, постепенно у человека появится критерий, с помощью которого он сможет судить. Внутреннее чутье, интуиция поможет ему следовать путем гуны благости. Он почувствует вкус гуны благости. Этот особый вкус, про который Кришна в Бхагавадгите говорит, что сначала он такой же вкусный, как что? Как яд. Но зато потом вкусный, как нектар. Кришна объясняет две вещи. Вчера я сделал очень суровое утверждение о том, что нужно плеваться, когда мы увидим определенный тип людей. Кришна говорит, что любой духовный путь имеет две составляющих, которые называются как? Абьяса и вайраги. Абьяса значит практика. Когда Арджуна жалуется ему со слезами на глазах, я не могу следовать этим путем. Кришна говорит, путь трудный. Трудно, Арджуна, я знаю. Он не говорит, что это легко, не говорит, что сейчас жабками закидаем, океан выпьем. Он говорит, трудно, но можно. Абьясенача, вайрагенача. Есть два принципа. Эти два принципа являются изначальными принципами любой духовной жизни. Духовная жизнь состоит из абьясы, что значит практика. Когда я снова и снова практикую что-то, когда я повторяю что-то снова и снова. и духовная жизнь состоит из вайраги. На самом деле, эти два принципа подобны двум крыльям птицы. Может птица летать на одном крыле? Чтобы взлететь, птице нужны два крыла. Так, если мы отрежем одно крыло, то птица будет ползать по земле, как червяк. И точно так же, если мы на своем духовном пути по глупости своей подумаем, что человек может избавиться либо от практики и заниматься одной вайрагией, то он никуда далеко не уйдет. Вайраги, отречения — это мало. Или если человек подумает, что достаточно практиковать что-то, какую-то духовную практику, быть духовным, быть хорошим, но при этом не заботиться о том, чтобы отказываться от каких-то ненужных вещей на пути духовного самосознания, этот человек обманывает себя. Этот человек – обманщик. И сегодня мы будем в основном иметь дело с этой проблемой человеческой жизни, с проблемой обмана. Так. Как я уже объяснял, поначалу гуны страсти и невежества отходят, отступают, когда человек начинает следовать принципам вед. И человек в каком-то смысле получает иммунитет. Гуны страсти и невежества теряют силу, если человек очень твердо убежден на этом пути следования правилам. С ним ничего невозможно сделать, его невозможно купить, невозможно зацепить, потому что у него нет внутри зацепки. Человек должен очень четко понимать, мне нужна благость, благость и только благость. Как в Махабхарате есть интересный эпизод про Махараджу Налу. Махараджа Нала был очень праведным царем, он строго следовал всем принципам священных писаний, строжайшим образом. Век Кали, греховный принцип Кали, разгневался на него. Личная вражда вошла в сердце Кали, и он решил, так или иначе, я должен его взять, я должен его зацепить, я должен стащить его вниз. И Кали пытался на него воздействовать. Он посылал ему разных людей, которые пытались поссориться. Посылал завистников. Ничего не получалось. Нала сидел и улыбался. Потому что он был четко огражден гуной благости. Но век Кали следил. Однажды Махараджа Нала пошел помочиться. Когда человек мочится, то он оскверняется. И после этого, чтобы очиститься, человек должен сделать ачман. Ачман – это вещь, которая очищает сознание человека. Он сделал ачман, как полагается, после того, как он помочился. Но ноги свои не омыл. И век Кали, который следил за всем этим в тонком виде, он подумал, ага! И тотчас же вошел в его тело. И Махараджа Нала почувствовал страшный импульс к тому, чтобы заниматься азартными играми. Тема азартных игр – основная тема сегодня в нашем с вами обсуждении. Потому что иногда, когда люди дают обеты, когда речь идет о сексе, люди, конечно, легко этот произносят обет, но внутри у многих творятся при этом сложные переживания. Азартные игры, все думают, это самый легкий принцип, правильно? Самый легкий принцип азартной игры, да? Самый легкий? Да, то есть не играть в карты, только в дурака. Да, в дурака и на щелбаны. На самом деле это самый сложный принцип. И я попытаюсь сегодня это объяснять. Я вчера объяснял для начала. И не случайно в этой истории про Налу и Дамаянти, в этой романтической истории из Махабхараты, век Кали стаскивает Махараджа Налу именно за эту слабость. Объяснял вчера, что в целом все принципы вед, начиная от одежды, от каких-то мелочей, от браманского шнура, от бус, которые мы носим, пронизаны гуной благости. Так, люди на самом деле не понимают, до какой степени эти внешние мелочи влияют на наше сознание. Даже простой факт. Иногда мне приходится давать лекции в залах, где люди сидят на стульях. Разумеется, тут тоже люди сидят на стульях, но большая часть людей по ведическим принципам сидят на полу. Так. Это самое ужасное испытание – давать лекцию в зале, где люди сидят на стульях. Потому что сознание абсолютно другое. Когда человек сидит на полу, у него одно сознание. У него сознание в гуне благости, смиренное. Это вы. Когда люди сидят на стульях... Если у человека ноги болят, коленки или трудно, ничего страшного. Но тем не менее, сам факт сидения на стуле влияет на наше сознание. Человек чувствует себя по-другому. Когда он сидит на полу и когда он сидит на стуле, он чувствует себя совершенно по-другому. О, кто-то уже пересел. Все это мелочи, но это мелочи, которые постепенно-постепенно влияют на наше сознание. Так, сидение на стуле – это сидение в гуне страсти. Так, или сидение на троне – это сидение в гуне страсти. Так, сидение на полу – это сидение в гуне благости. Так, а лежание в грязи – это сидение в гуне невежества. Так или иначе, все эти вещи, мелочи, так, брюки, которые мы одеваем. Почему сейчас даже женщины носят брюки? Так? Потому что брюки что? Особенно джинсы, туго обтягивающие. Это очень страстная одежда. Это одежда, которая пронизывает существо человека страстью. Так, шляпа, которую одевает человек. Так, все это мелочи, которые в конце концов позволяют человеку быть рабом гуны страсти. Но мы с вами должны для начала утвердиться и стать слугами гуны благости. И в сущности мы все здесь пришли не для того, чтобы быть в гуне благости. Как недавно Прахладананда Махарадж дал определение материального мира. Замечательное, гениальное определение. Он сказал, материальный мир – это место, куда приходят, чтобы их обманули. Куда все приходят для того, чтобы быть обманутыми. Материальный мир – это место, специально для этого предназначенное, куда люди идут, чтобы быть обманутыми. Теперь в современной цивилизации есть специальные места, заведения, куда люди приходят, чтобы быть обманутыми. Как эти заведения называются? Казино. И горные доны. Правильно? Это специальное заведение, куда человек идет, и он знает, для чего он идет, он знает, для чего он идет. Чтобы быть обманутыми. Для этого он туда идет. Он идет для чего? Для того, чтобы обмануть. Так. Но выходит он оттуда каким? Обманутым. Так. Мы все пришли сюда для того, чтобы что сделать? Для того, чтобы обмануть. Но выходим мы отсюда какими? Обманутыми. Когда кончается очередная игра, очередная партия, и когда приходит конец, когда мы лежим в гробу, и над нами играют похоронный марш, мы висим над своим телом, и мы думаем, опять обманули. Но кто в этом виноват? Мы сами. Мы должны очень хорошо понимать, я пришел сюда, чтобы обманывать. И в результате меня обманывают. Это неизбежно совершенно. Это очень важный принцип, на котором основан весь материальный мир. Весь материальный мир – это большое казино, большой горный дом. И мы все здесь с вами играем. Так? Все занимаются так или иначе обманом. Теперь загляните к себе в сердце. И поищите там, и скажите, а обманываете вы или нет? Поднимите руку, кто обманывает. Так. Какое еще другое слово, другой синоним, очень популярный в этом мире, для слова обман? Лицемерие, хитрость, бизнес. Совершенно верно. Спасибо большое. если мы хотим обман назвать чем-то благообразным, мы называем это бизнесом. Потому что на чем основан бизнес? На обмане. Бизнес, Шрила Прабхупада говорит, не обманешь, не продашь. Да. Вася, что такое бизнес? Бизнес в чем заключается? В том, что я продаю что-то. А что значит продавать? Продавать значит продавать по большей цене, правильно? Бизнес всегда заключается в том, что я должен получить что-то за то, что таких денег не стоит, правильно? Так это вот бизнесмены, они этим занимаются. И есть разные другие виды бизнеса, но весь бизнес от начала до конца основан на обмане. Весь бизнес и принцип обмана, на котором зиждется этот мир, весь этот мир построен на обмане, на лицемерии, на фундаменте обмана. Принцип обмана заключается в том, что я хочу получить то, что я не заслужил, правильно? Так. Это очень легко можно видеть в отношениях между людьми. Люди, которые привыкли строить все, на самом деле все в этом мире построено на принципах бизнеса. И отношения между людьми, все отношения строятся на принципах бизнеса, правильно? Так. Муж и жена. Фью. Вернее, жених и невеста. Самые романтические отношения. Я прошу прощения, если тут есть женихи и невесты. А может, наоборот, может, я их спасу. Сейчас. Мужчина подходит к женщине, и что он думает? О чем он думает? Да. Что я могу от нее получить? Что она мне даст? Как я буду наслаждаться? Так. А она в это время что думает? Да, думает точно то же самое. Она подходит к нему, она думает, что я могу получить, и что я могу от него взять. И у нее строятся расчеты. И в этих мечтах они становятся такими романтичными, что это называется любовью. Что такое любовь? Любовь — это мечты о будущей эксплуатации. Это мой вклад в любовную литературу. Человек мечтает о том, как он будет наслаждаться за счет другого. Так? Два обманщика сходятся друг с другом. Когда два обманщика сходятся, чтобы делать бизнес, то обычно чем это все кончается? Браком, да. Если браком, разводом. Крахом, да. Это все кончается тем, что они расходятся, обиженные друг на друга. Потому что в конце концов они раскусили друг друга. Он хотел меня обмануть. И это хотело меня обмануть. Так, люди сходятся для этой цели. Тогда как на самом деле веды, в чем отличие вед от всего остального, то, что есть в этом мире? Веды что говорят? Правду, правильно, да. Веды говорят человеку, что он должен думать, когда он вступает в любые отношения, в какие бы ни были, о чем? Да. Что я должен дать? В чем заключается мое служение, мои обязанности? Веды говорят об обязанностях. И обязанность значит служение, обязанность значит то, что я даю. Так. И иногда люди думают, когда они приходят в сознание Кришны, когда они слышат об обязанностях, которые есть в сознании Кришны, они думают, потрясающий, потрясающий способ эксплуатировать других. Теперь я женюсь на ведической жене, и моя ведическая жена, я выучу все ее обязанности, и буду своей ведической жене цитировать веды, и буду эксплуатировать ее с помощью вед. Но, дорогие мои романтики, не думайте, что жена в это время дремлет. Она учит обязанности мужа. И всеми цитатами, которые есть в ведах, она будет загонять вас в угол. И так люди пытаются эксплуатировать друг друга. Но на самом деле человек должен учить не обязанности другого. Чьи он обязанности должен учить? Свои. наизусть. Так. Свои обязанности он должен учить. Ведические принципы и принцип гуны благости заключаются в том, что человек изучает свой долг. Он думает и сосредоточен на том, что я могу дать, что я обязан сделать. И это то, что меня волнует. Если кто-то не выполняет свои обязанности, это чья проблема? Это его проблема, это не моя проблема. Тогда как мне кажется, что это моя проблема, потому что он не выполняет свои обязанности по отношению ко мне, это моя проблема. Это не моя проблема, это его проблема. Моя проблема – то, насколько я выполняю свои собственные обязанности. И в этом заключается обман. Так, и мы можем видеть, есть другой тип обмана. Все отношения в этом мире построены на обмане. Гуру и ученик – это другой тип обмана, который очень широко распространен. Так? Ученик подходит к гуру и думает, что он думает? Да, что я от него получу? Даст мне он освобождение мгновенное или нет? Так, да, избавит он меня, вытащит он меня из этого духовного мира. Так. А гуру при этом что думает? Еще один. Если они исходят из этого, если их фундамент отношений заключается в этом, то все, все отношения кончатся крахом. Любые отношения в этом мире должны строиться на том, что человек должен думать, что я могу дать, а не что я могу взять. И в этом, собственно, приманка гуны страсти. Это очень любопытная вещь, каким образом человек попадается на удочку обмана, гуны страсти. На самом деле обман или категория азартных игр, к какой категории относятся азартные игры? К чему они относятся? Страсть. Это одна из самых сильных страстей. И любой обман, в сущности, это вещь, которая питает в нас страсть, которая питает каму, которая делает нас рабами гуны страсти. Но гуна страсти, на что она ловит людей? Каким образом Кришна объясняет, как гуна страсти ловит человека? Да, он говорит, что удовольствие, счастье в гуне страсти какое? Да, сначала он получает что? Счастье, нектар. А потом он получает что? Да, но он об этом не думает. Главное, что нектар сейчас. Главное, что человек думает, что он может получить нектар, он может наслаждаться здесь. А как люди обычно думают? Они думают, что мы сначала получим нектар, а от этих всех последствий, ну как-нибудь мы там исхитримся, правильно, да? Как-нибудь мы от них избавимся. Я достаточно умный, чтобы от всего этого избавиться. Так. Все принципы, все регулирующие принципы, которым мы следуем, в сущности, основаны на том, чтобы перевести человека в гуну благости. И наоборот, если человек нарушает регулирующие принципы, он переводит себя в режим гуны страсти, он будет страдать. Так? И все принципы основаны на этом обмане, на том, что я хочу получить, и я получаю что-то. В чем принцип азартной игры? Так? Давайте посмотрим, на чем основаны, собственно, все принципы. В чем принцип азартной игры заключается? В том, что я что делаю? Я плачу мало, а получаю много. Да. Я плачу мало, маленькую цену, а получаю много. Правильно? Но бывает так?
Нет.
Бывает? Бывает, но редко. Так. И мы все думаем, бывает, но редко. Не бывает. Мы думаем, я буду тем самым редким исключением, который за $1 выиграет $100 миллионов, так? Который заплатит $1, получит лотерейный билет и получит. Не бывает такого, не бывает. Ну, не бывает такого. Не бывает. Не бывает такого. Так? Потому что человек должен что делать? За все что?
Платить.
Правильно. Давайте все вместе хором повторим это очень мудрое ведическое правило. Человек за все должен платить. что бесплатного в этом мире ничего не бывает. Да, да. Человек думает, что бесплатно он может наслаждаться сексом. Так? Гуна страсти ловят человека на это дешевое счастье. Счастье я получаю сейчас. Так? Наркотики. Что такое наркотики? Наркотики я плачу совсем мало, правильно? Чуть-чуть что-то там такое. И что потом? Счастье, такое большое счастье. Счастье, которое я ничем не заслужил, правильно? Наркотики дают мне дешевое счастье, незаслуженное счастье. Так, секс, незаконный секс, что он мне дает? Да, я даю немножко, потом так или иначе убьем ребеночка. Всегда можно пойти к гинекологу, к акушеру, который зарежет его в чреве. Так и платить не надо будет. На самом деле в этом мире все совершенно наоборот. Реальность этого мира такова, что человек всегда платит больше, чем он получает. Всегда. Это, я понимаю, это печальная новость, все так сразу приуныли. На самом деле, за все то, что мы делаем в этом мире, человеку нужно будет платить больше, чем то, что он получил. И это нужно очень хорошо понять. Это та сделка, в которую мы вступили. Если я честный, если я пришел сюда, то я знаю, что мне нужно будет платить. И честный человек, что он делает, как он платит? Добровольно, это правильно, а все как он платит? Он платит вперед, правильно. Честный человек платит вперед. Нечестный человек как платит? Да. Об этом говорится у Ильфа и Петрова в 12 стульях. Что, деньги нужно платить вперед. Принцип честной жизни заключается в том, что я плачу вперед. Как, например, люди, которые пытаются сейчас так или иначе заставить людей покупать больше. Современная культура – это культура консюмеризма, когда человека заставляют разжигать в нем страсть и жадность. Как это делают? С помощью чего?
Реклама.
Да, реклама, кредит. Кредит. Человек берет и думает, я плачу мало. Правильно? Мало плачу, а получаю много. Так, или люди идут в супермаркет. Какой принцип супермаркета? Я сначала беру, оплачу потом. Так почему нормальные магазины не в моде? Потому что в нормальных магазинах человек сначала что делает? Платит, а потом получает. Так, но человек в супермаркетах, он берет сначала. Так, и все, весь обман основан на этом. Все четыре регулирующих принципа или нарушение этих четырех регулирующих принципов основано на том, что я пытаюсь заплатить мало, получить много. И в этом мой обман, и в этом разница между гуной страсти и гуной благости. Гуна благости в чем заключается? В том, что я плачу когда?
Сначала.
Как Кришна это объясняет? Счастье в гуне благости какое? Яд. Сначала человек этим ядом платит за что? За свое будущее счастье. Так? Тогда как если человек, но человек не хочет, он не хочет платить сразу, он хочет сначала наслаждаться, потом посмотрим, как я буду расплачиваться за все это. И так человек погружается в гуну страсти, и из гуны страсти он переходит в гуну невежества очень быстро. Гуна страсти очень быстро переводит его в гуну невежества, и человек запутывается в своей собственной карме. Один очень очевидный пример, который наверняка каждый из вас знает, это когда мы становимся под душем. Так? Душ в гуне благости это какой?
Холодный.
Да, или прохладный. Даже не холодный, прохладный. Душ в гуне благости прохладный. Теперь только честно, кто из вас принимает прохладный душ? Ну, ничего, молодцы. Кто принимает теплый, горячий душ? Поднимите руки. Таких гораздо больше. Теплый душ какой? К какой он гуне относится? К гуне страсти. Теплая вода, горячая вода. Что разжигает? Страсти разжигает. Наслаждение разжигает. И что человек после теплого душа обычно делает?
Спит.
Это то, как гуна страсти превращается во что? В гуну невежества. Бхагавад-гита в высшей степени практична. Если я хочу находиться в гуне благости, я должен платить вперед. Я прошу прощения за это весь, но мир таким образом устроен. Сам Кришна его устроил таким образом. Хотелось бы, чтобы как-то вот сначала получать, потом отдавать. Но это называется гуна страсти. И гуна страсти переходит в гуну невежества. И гуна невежества приводит к деградации души. Гуна невежества приводит к тому, что человек забывает о своей душе, забывает о своем сознании, забывает о том, зачем он живет и почему он живет. И это то, каким образом человек все больше и больше запутывается в карме. Чтобы начать выходить из своей кармы, я должен утвердиться в гуне благости. И это мое утверждение в гуне благости, это мое, так сказать, пребывание в гуне благости означает, что я должен ограничивать себя, что я должен все время думать, хорошо это или плохо, что я должен все время взвешивать свои мысли и поступки, я должен знать священные писания, я должен жить в соответствии с ними. Поднимите, пожалуйста, руки, кто хочет, кто не хочет, и мы все не хотим, но кто будет жить в гуне благости? Мы должны жить в гуне благости, следуя наставлениям священных писаний. Гуна благости – это великая вещь, которая может сделать нашу привязанность меньше. И поэтому во время инициации мы даем 4 обета. Эти 4 обета, на самом деле, хотя они произносятся негативно, не есть мясо, не заниматься азартными играми, не заниматься незаконным сексом, не употреблять наркотиков, одурманивающих веществ, на самом деле являются платформой человеческой жизни. Кто знает, каким образом в 7-й песне Шримад-Бхагаватам Нарада Муни описывает обязанности всех людей в соответствии с ведами. Наша главная веда – это Шримад-Бхагаватам, и это то наставление, то писание, которому мы должны следовать. Кто знает, каким образом он описывает обязанности всех нас? Кто-то знает? Слышали? Очень легко. Мы сегодня с вами, по крайней мере, выучим эту вещь. 4 первых обязанности, которым должен следовать каждый человек. Повторяйте за мной. Сатьям. Дауя. Тапах. Шаучам. Сатья, Дауя, Тапах, Шаучам. Первая обязанность что? Быть правдивым. Быть абсолютно искренним, не пытаться обманывать, не пытаться обмануть другого человека, исполнять свои обязанности. Сатьям в 4 регулирующих принципах, чему самосоответствует этот принцип? Азартным играм. Нарада Муни начинает описание наших с вами обязанностей с этого принципа. Это первый принцип, это главный принцип, и это самый трудный принцип. Сатьям. Я должен быть предельно искренним по отношению к самому себе. И следующее – доя. Доя – какой принцип? Милосердие. Что это значит? Да, я не должен есть мясо. Но не, просто не должен есть мясо. Что значит милосердие? Достаточно ли будет, если я просто не буду есть мясо? Делает ли это меня милосердным само по себе? Нет. Я не должен есть мясо, но я не должен также есть своих близких и родных. Потому что некоторые люди не едят мясо, но они поедом едят своих близких. Да. Насилую их на физическом уровне. Так? Но я не должен отказаться от насилия только на физическом уровне. Какой есть еще уровень? Да, есть ментальный уровень, есть уровень души. Я не должен причинять насилие на всех этих уровнях. Сатья, доя, тапах. Тапах – какой следующий принцип? Аскеза. И что значит аскеза? А? Да. Аскеза значит, я должен отказаться от одурманивающих средств, потому что одурманивающие средства, еще раз, это легкие, дешевые наслаждения. Аскеза, наша с вами аскеза, то, что я полностью говорю «нет» этим дешевым, дурацким наслаждениям. Так, во всех их формах и видах, во всех вещах. И для меня аскеза, опять же, это аскеза тела, это аскеза моего ума, речи. И аскеза моей души, моего сердца, когда я служу Кришне. Аскеза значит, что я служу, я считаю себя слугой. И, наконец, последний принцип какой? Четвертый регулирующий принцип какой? Чистота. Секс. Это самая оскверняющая сила в этом мире. Самая оскверняющая. Когда человек занимается незаконным сексом, то это сразу же любым сексом. Любым сексом. Законный секс лучше, чем незаконный. Но секс — это секс. И хотя, конечно, понятно, что секс в браке не так плохо. Гораздо лучше, чем незаконный секс. Но это то, что оскверняет человека больше всего. Люди это знают хорошо. Даже когда мужчина теряет семя, это называется полюция. Полюция значит осквернение, от английского pollution. Сразу же сознание человека оскверняется, сразу же. Это самый тоже сложный в каком-то смысле принцип, но все они имеют одну и ту же основу. Основа этого, кем я себя ощущаю? Кем я себя ощущаю? Да, наслаждающимся. И если я себя ощущаю наслаждающимся, то значит я кто? Кто я? Бог я? Да не Бог я. Кто я? Обманщик, негодяй. Кто я на самом деле? Да. Чевирасварупахой ниттер Кришна дас. Я вечный слуга Кришны. Я всегда остаюсь слугой. Я всегда должен быть слугой. И гуна благости учит меня этому. Поначалу она учит меня, каким образом я должен служить, каким образом я должен стать человеком, и как постепенно я могу успокоить свой ум. На самом деле следование принципам священных писаний позволяет человеку избавиться от всех проблем. Если человек твердо следует принципам священных писаний, я еще кое-что скажу об этом чуть позже, но если человек строго следует принципам священных писаний, к нему приходит счастье. Не думайте, что это источник несчастья. Просто поймите, что это путь к счастью, единственный путь к счастью. Как опять же Патанджали Муни в йога-сутре, он объясняет, как человек может достичь самадхи, полной, абсолютной сосредоточенности. Сосредоточенности на своей цели. Удивительного состояния сознания, когда человек полностью погружен в себя и испытывает блаженство внутри. Так, люди думают, что мое самадхи в том, чтобы разменивать себя, чтобы разменивать свой ум на чувственные наслаждения. Но самадхи — это внутренняя погруженность. Он говорит, есть три вещи, с помощью которых человек прямой дорогой может прийти к самадхи. Кто знает, какие это три вещи? Первая вещь — это тапасья. И тапасья избавляет от чего? Решает какие проблемы? Тело. Совершенно верно. Подумайте немного над этим. Это очень важная вещь, очень важная информация, которую мы можем унести с собой сегодня. Патанджали Муни говорит, если человек совершает аскезу, тапасью, то это решает проблемы его тела. Так? Все это знают, правильно? Тот, кто голодает, решает он свои проблемы или нет? Да. Как проблемы решаются? Потому что это тапасья. Тот, кто не следует ограничением каким-то, не ограничивает свои чувства, может он избавиться от физических беспокойств на уровне тела? Не может, он будет постоянно их иметь. Для того, чтобы избавиться от физических беспокойств, человек должен следовать чему? Тапасе. Он должен совершать аскезу. Второе – это беспокойство в нашем уме. Чтобы избавиться от беспокойств в нашем уме и стать счастливым в уме, что человек должен делать? Что человек должен делать? Что человек должен делать? Свадьяя. Да. Патанджали Муни говорит, что способ достичь самадхи, быстрый, экспресс-способ достичь самадхи, и мы ему следуем. На самом деле мы здесь следуем этому способу. Первое – это совершение тапаси, аскезы. И мы совершаем аскезу. Мы должны совершать аскезу. Без аскезы человек никуда не продвинется. Второе – свадьяя. Свадьяя значит изучение священных писаний. И не просто изучение священных писаний, размышление над священными писаниями. Свадьяя значит, я читаю священные писания и думаю, какое это отношение имеет ко мне. Как это относится ко мне? Свадьяя. Я размышляю над священными писаниями, и я что еще делаю со священными писаниями? Я применяю священные писания в своей жизни. Священные писания – это не просто книга Шрилы Прабхупады. Как иногда мы как общество. Мы распространяем книги силы Прабхупады так и думаем, что распространив книги силы Прабхупады, все для нас закончилось, включая нас самих. Мы распространили сами себе книгу силы Прабхупады и поставили ее на полку. Чтобы избавиться от всех проблем в уме, что человек должен сделать? Он должен изучать священные писания и применять. Поднимите, пожалуйста, руку, кто будет после этой лекции всю оставшуюся жизнь читать священные писания и применять их к себе. Это путь к счастью. Человек думает над этим, и человек применяет это. И, наконец, третий путь к счастью, как избавиться от проблем в нашем сердце, в нашем сознании. Третий принцип, как очистить свое сердце. Мы избавились от проблем и беспокойств в теле с помощью тапасии. Мы избавились от проблем и беспокойств в уме с помощью свадьяи. Как избавиться от проблем в сердце, от анарт и аппарат. Что говорит Патанджали Муни нам? Да, он говорит Ишвара Пранидана. Он говорит, полная преданность Богу. Когда Ишвара Пранидхана, значит, я отдаю свою прану кому? Ишваре, Богу. И в этом стихе Рагунат Дас Госвами говорит, он возводит нас на этот уровень. Он говорит, что да, сначала человек должен пройти более низкие уровни, он должен совершать тапасию, он должен размышлять над указаниями священных писаний, но в конце концов он должен полностью предаться Богу. Он должен полностью отдать себя Богу. И таким образом он разрешит все проблемы в своем сердце. И предать себя Богу, отдаться Богу, поручить себя Богу, довериться Богу, встать под его начало, сделать так, чтобы Бог вел нас по этой жизни, или даже иногда вез нас на себе. Это что значит? Как Кришна описывает этот принцип в Шаранагати или предание в Бхагавадгите? Сарвадарман паритьяджа мамакам шаранам раджа. И здесь, в этом стихе, Рагунат Дас Госвами учит именно этому принципу. Он говорит, надарман, надарман, срути ганам нируктам кила куру. Врадже рада Кришна прачура паричарья мехатану. Сачисунам нандишвара пати сутатви гуру варам мукунда престатве аджашрам нану манаха. Одно слово я пропустил. Смара, смара. Аджасрам смара нануманаха. Он говорит, о ум, постоянно помни, что есть указания священных писаний. Ты должен идти этим путем твердо, непоколебимо. Идти до тех пор, пока не достигнешь цели, пока благость не воцарится в твоем сердце. И при этом в Врадже Рада Кришна Прачура Паричарьям ты должен поклоняться Раде и Кришне во Врадже, в этом трансцендентном царстве Врадже. И научить тебя этому может кто? Кто может научить? Только Чайтани и Гуру. И они не учат ничему другому. Очень важный принцип этого стиха, который позволяет человеку предаться. Можем мы предаться сразу нескольким людям полностью? Нет. То же самое написано в Библии. В Библии Иисус Христос в Евангелии что говорит? Нельзя быть слугой кого? Двух господ. Нельзя служить сразу многим. И Рагунат Дас Госвами в этом стихе утверждает принципы канта бхакти. Бхакти, у которой есть только одна цель. Так. Дарма и адарма священных писаний не должны отвлекать нас. Это не самоцель. Так. Но даже все остальное, то, что мы делаем, поклонение Господу Чайтанье, поклонение своему гуру, в конце концов должны приводить нас к одной цели. У нас есть один Ишвара, один Бог, которому мы поклоняемся, один метод, которым мы можем ему служить. Это спонтанное преданное служение во Врадже. И Господь Чайтанья, все остальные преданные, которые нас окружают, гуру Варам, лучший из всех гуру, который является Мукунда Прешты, все они учат нас чему? Тому, как что делать? Не просто служить. Врадже Рада Кришна Прачура Паричарьям. Прачура Паричарьям значит служить. Прачура значит очень сильно служить, очень много служить, очень щедро служить, постоянно снова и снова служить, так, чтобы сердце постоянно радовалось от этого служения, от этого счастья. И все то, что мы делаем, должно направить нас на эту цель. Поэтому Бхактивинода Такура объясняет этот стих, говорит, что этот стих — ворота, в царство духовного мира. Не поняв этот стих, мы не сможем проникнуть в духовный мир. Но для того, чтобы понять этот стих сначала, мы должны еще раз утвердиться в принципах гуны благости, в принципах вед, которые позволяют человеку жить в гуне благости, которые реформируют обманщиков, которые обманщиков превращают в кого? В праведников, совершенно верно. Сначала мы должны с вами стать праведниками, но ни в коем случае не оставаться праведниками. Потом мы кем должны стать после того, как мы должны? Да, преданные. А преданные — это кто? Преданный — это кающийся грешник. Следующим нашим шагом должно стать наше глубокое покаяние, которое приведет нас, в конце концов, к Раде и Кришне во Вриндаване. Радже, Рада Кришна, Прачура, Паричарьям. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Пожалуйста, унесите с собой отсюда эти четыре вещи. Четыре вещи, без которого человек не может быть человеком. Какие это четыре вещи? Сатья, тапас, доя, тапас, сочам. Сатья, доя, тапас, сочам. Сатья, доя, тапас, сочам. Это сделает нас с вами, как минимум, честными людьми. Спасибо большое.